Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Ведет передачу Владимир Тольц. Я хочу продолжить начатый в программе «Разница во времени» разговор о завершившейся недавно трехтомной публикации Президиум ЦК КПСС 1954-1964 годы, содержащей черновые протокольные записи заседаний, стенограммы и постановления ЦКовского органа, который один из заседавших тогда в нем на правах кандидата, Петр Шелест, не очень грамотно, грамотностью они вообще не очень были отягощены, но по существу верно назвал главным генеральным штабом. Штабом всего – партии, воспринимающей себя как авангард прогрессивного человечества в его сражениях за коммунизм, страны и соцлагеря, находящихся по их представлениям во враждебном окружении, ну и так далее. Сейчас, используя опубликованные в трехтомнике документы, я хотел бы дать не читавшим их нашим слушателям возможность составить свое представление об этих генштабистах, их взглядах, их разговорах, их логике. Но прежде надо хоть пару слов сказать о тех, кто делал эти записи. Стенографическими их не назовешь, да и запрещено было стенографировать на президиуме. Рабочие записи, те, которые постфактум проверялись и выверялись начальством, появились позднее, во второй половине 60-х. А эти для тех же рабочих нужд, то есть последующего оформления решений и других документов президиума, вел все десятилетие хрущевского правления заведующий общим отделом ЦК Владимир Никифорович Малин. Молчаливый человек, неоднократно испытанные органами на верность. И во времена большого террора в Белоруссии, и в военные годы в совместном с НКВД руководстве партизанским движением, и в послевоенную пору при раскручивании ленинградского дела. Владимир Никифорович и замещавшие его в случае отсутствия Чернуха и Серов стенографии не обучались, и записи их никем не проверялись. Если сравнивать то, что записывали за Хрущевым другие, более образованные люди, например, сделанную давним участником нашей программы Леонидом Митрофановичем Замятиным и личным переводчиком Хрущева Виктором Михайловичем Суходревым, запись беседы Никиты Сергеевича с американским журналистом Дрю Пирсоном, получается другой Хрущев. Не косноязычный, не столь импульсивный, как в записях Малина, и менее натуральный. Мы-то и по диктовкам его мемуаров можем это проверить. Итак, каковы они, эти кремлевские генштабисты времен хрущевского десятилетия, так сказать, а-ля натурель? Прежде всего, в глаза бросаются различия в языке, связанные и с образованием, и с жизненным опытом, да и с возрастом тоже. Например, окончившие вузы Косыгин, Шипилов, Соборов, два последних, как и недоучившиеся в институте Молотов, еще и зарубежным опытом обладали, все они куда менее косноязычны и куда более адекватны в восприятии проблем и мира, нежели их коллеги, опирающиеся лишь на свой опыт классовой борьбы. Ну, примером степени адекватности этих последних может служить сделанная 22 ноября 1956 года Чернухой протокольная запись, комически озаглавленная, о посылке ответа товарища Ворошилова английской королеве на телеграмму, полученную в адрес товарища Ворошилова от бельгийской королевы.
Это немыслимое, позорнейшее дело для государства. Наказать непосредственных виновников, отметить, что товарищ Ворошилов несерьезно подошел к этому вопросу, нанесшему ущерб нашему государству.
Молотов. Товарищ Ворошилов допустил грубую ошибку. Щербаков не на месте. МИД тоже несет ответственность. Считает, что за допущенную ошибку Щербакова предложить товарищу Ворошилову уволить. и указать на небрежное и халатное отношение к своим обязанностям.
Обратить внимание товарища Ворошилова. Недопустимо проявлять такую доверчивость. В результате допустил такую грубую ошибку, что халатность. Обратить внимание МИДа, товарища Громыко, что он не проявил должного внимания, отнесся халатно.
Следует, пожалуй, сказать, что бравый адъютант Ворошилова, подобранный им еще в довоенную пору по образу и подобию своему Щербаков, был действительно смещен с поста заведующего Ворошиловским секретариатом, но уволен не был. И, покуда не закатилась звезда самого Климента Ефремовича, верно служил ему в качестве помощника главы государства. Получалось, пошел на повышение. Надо отметить, что элементарная необразованность в сочетании с богатым опытом перманентных войн с врагами внутренними и внешними заметно сказывались на восприятии Политбюро вопросов права и законности. Вот показательная запись, сделанная в заседании 13 июня 1963 года.
Записка по изнасилованию «Расследовать и расстрелять».
О суде и не вспоминают. Или вот об известном деле валютчиков Яна Рокотова и Владислава Фейбашенко, арестованных в 1961-м. За пару недель до суда над ними Президиум Верховного Совета СССР принимает указ, согласно которому нарушители валютных операций могут приговариваться к 15 годам лишения свободы. Но Хрущеву показалось это недостаточным. Из записи заседания Президиума ЦК 17 июня 1961 года.
«Я вчера читал в газете из зала суда. Я возмущен. Как это можно? Дали 15 лет. Через 5 лет он будет на свободе. Товарищ прокурор, вы что, будете свою политику проводить или будете слушать ЦК?»
Генеральный прокурор Руденко. Мы вносили по вопросу валютчиков специальный проект, не утвердили, установили максимум 15 лет, без смертной казни.
Да пошли вы к чертовой матери, простите за грубость. Народу стыдно в глаза смотреть, народ возмущается. Грабили, грабят, а вы им законы пишете. Что такое? Ишь, какие либералы стали, чтобы их буржуазия хвалила, что они никого не расстреливают, а эти грабят рабочих и крестьян. Хотите, я общественным обвинителем выступлю с требованием расстрела? Не боюсь, а вы боитесь. Я думал, расстреляют этих мерзавцев. Читаю, 15 лет. Так вы ж поощряете других.
Тут Руденко попытался объяснить очевидное. Он обязан судить по закону. Но Хрущев не унимался.
Законодательство нужно пересмотреть. Руденко мы вот накажем. Если вы не возьмете надзор, тогда вы просто либералом стали. Верховный суд, товарищ Горкин, мы вас накажем за это дело и новых людей назначим. Нельзя так. Государство мы должны защищать. А вы боитесь, что у нас варварские законы. Я за варварские законы. Когда не будет убийств, тогда и не будет варварских законов. А сейчас надо.
Руденко, как бы вы меня ни ругали, но если закон не установил смертной казни, мы не можем ее применить.
Человек разложился. Ничем не занимался, с малых лет начал спекулировать. Ему только одно место — в гробу. Вы его оставили. 15 лет его надо кормить, одевать, иметь отдельную камеру, держать солдат для охраны. У крестьян есть поговорка — худая трава с поля вон.
Тут масло в огонь подлила покровительница искусств, министр культуры Екатерина Фурцева, напомнив тому же Руденко.
У нас не было смертной казни, а потом, после случая с изнасилованием в 1951-1952 годах, вы вошли с предложением.
И еще недавно осуждавший сталинское беззаконие Хрущев подхватывает.
Сталин в этих вопросах правильную занимал позицию. Он перегибал палку. Но преступников мы никогда не щадили. Пусть печать выступит и разделает приговор суда.
Руденко еще пытается сопротивляться. Он знает, что закон не может иметь обратной силы.
Не надо этого делать, потому что лучше по существующим законам мы посмотрим.
Но для Хрущева воля народа важнее законов, а ей можно управлять, и он ее верховный выразитель.
У меня есть старый приятель, вместе на Донбассе работали. Он меня спросил, почему не расстреливаете этих варваров? Ты думаешь, народ будет осуждать? Ты боишься запачкать руки в крови? Нет, народ этого ждет, требует. Вот пусть расстреляют.
Вскоре в «Правде» появилось сообщение.
Генеральным прокурором СССР был внесен в Верховный суд РСФСР кассационный протест на жестокость приговора Московского городского суда по делу Рокотова и других. Однако, учитывая, что Рокотов и Фейбышенко совершили тяжкое уголовное преступление, Верховный суд РСФСР на основании части 2 статьи 15 Закона о государственных преступлениях приговорил Рокотова и Фейбышевского к смертной казни, расстрелу с конфискацией всех изъятых ценностей и имущества.
А еще через неделю заметка в 5 строк. Заголовок «Валютчики расстреляны». Радио «Свобода» – программа «Документы прошлого», которую ведет сегодня Владимир Торц. Мы знакомим вас сейчас с документами хрущевского президиума ЦК КПСС, что поражает немногочисленных пока, но искушенных читателей трехтомника, так это то, что эти люди, прошедшие школу безропотного подчинения вождю, могли, оказывается, на президиумовских посиделках иногда внятно и твердо противоречить хрущевскому своеволию. Доктор исторических наук Алексей Николаевич Цумутали говорит:
для меня вот этот том интересен еще и тем, что некоторые персонажи предстают все-таки более живыми людьми, чем можно было это представлять себе на расстоянии. И некоторые вещи, вот оказывается, нам раньше были не так известны. Вот почему-то я обратил внимание на то, что на целую неделю, даже больше, там, на 8 дней, растянулись эти закулисные маневры вокруг снятия Жукова. И главное то, что на первом заседании, после так называемого формального доклада начальника главного политуправления Желтова, присутствовавшие на заседании два маршала Малиновский и Конев, то, что называется, уперлись. И все прочие, вот, собственно, члены президиума были ими очень недовольны. Вот это один из самых интересных протоколов.
Но твердости хватало, правда, до оформления единогласного, а какого еще решения президиума?
Товарищ Желтов сообщает: политработа в армии принижена. Товарищ Жуков мне говорил, что он добьется того, что военные советы будут совещательными органами при командующем. Товарищ Жуков заявил, что политработникам рыжие бороды попривесить и кинжалы дать, они бы всех командиров перерезали. Сказал он это в перерыве совещания политработников за столом в присутствии Малиновского, Баграмяна, Золотухина, меня, Бирюзова. Главпур ограничивается в своей деятельности. В докладе о боевой подготовке часть доклада для совещания политработников была изъята из доклада. Мне, как начальнику Пура, не разрешено выезжать в войска без разрешения. Министр товарищ Жуков неприязненно относится ко мне. Из-за чего? Из-за того, что будто я был против назначения его министром. Возражаю против его возвеличивания о картине «Товарищ Жуков на белом коне на фоне горящего Рейхстага».
Товарищ Малиновский, сложилось впечатление, что только товарищу Желтову политорганы близки, а нам чужды. Но это неверно. Мы выглядим вроде старых военспецов. Другое, как сложились отношения у начальника Пура с министром. Больно слышать, что наши маршалы зазнались, но они этого не заслужили упрека. Есть натянутость, но надо все излагать объективно. Обижаются низовые работники на товарища Желтова. Не попасть на прием, товарищ Пронин. Изложение об упорядочении проверки войск дано товарищем Желтовым необъективно. Не допускать ошибок, которые могут принести нам вред.
Товарищ Конев, не могу согласиться с оценкой состояния политработы в армии, которую дал товарищ Желтов. Нельзя противопоставлять политработника командиру. Не соответствует истине, что военачальник что хочет, то и делает. Кадры армии преданы партии. Личные отношения между министром и начпура ненормальные.
Доклад с позиции кричащих недостатков. Реакция товарищей Малиновского и Конева тоже однобокая. Но если мы поставим вопрос об усилении партийной работы, никто не может говорить против. Сила в партии. Нельзя, если Жукова подняли, но он хочет на шее сидеть.
Товарищ Жуков, Готов признать критику и поправить ошибку. Не считаю правильным, что без меня собирали такое совещание и обсуждали вопрос. Вывод считаю диким, что я стремился отгородить вооруженные силы от партии. Отметаю, что я запретил кому-то информировать ЦК. Прошу расследовать, что я принижаю партийно-политическую работу в армии. Я не признаю, что это я делал. О товарище Желтове. Я считаю его слабым, как руководителя политработы в армии. О культе личности. Есть, видимо, ляпсусы. Слава мне не нужна. Прошу назначить комиссию для расследования. Товарищ Жуков считает, говорит, что если нет доверия, то он не может быть министром обороны. Утвердить товарища Малиновского министром обороны СССР. Единогласно.
Или вот, совсем другое заседание. Это уже 64-й год. Хрущев распаляется по вопросу о ценах на колхозную продукцию и нападает на Дмитрия Полянского, высказывавшего общеизвестное: в системе оплаты сельхозрабочих много недостатков.
Почему вы это говорите? На каком основании? Вы бросаете безответственные фразы.
Полянский, вы меня спрашиваете, я отвечаю.
Товарищ Шулепин, возьмите справку и суньте в нос члену президиума.
Не суйте в нос, я человек.
Я тоже человек.
Как с вами разговаривать? Если высказал свое мнение, сразу обострение. Не надо волноваться.
И Хрущев отступает.
Может быть, это возрастное дело, но я расстраиваюсь, волнуюсь, реагирую. Ничего не могу с собой сделать. Казалось бы, мне какое дело? Вы работаете, мне 70 лет. Черт с вами, делайте, что хотите.
Еще когда вышел первый том обсуждаемого нами сегодня трехтомника, автор одной из немногочисленных толковых рецензий на него написал, что при очевидности доминирующей роли Хрущева опубликованные документы высвечивают и другое, цитирую: «Хрущев не был диктатором, убежденным в своей непогрешимости и сурово расправлявшимся с теми, кто ему осмеливался перечить». Есть какая-то неувязка в этой сентенции с жизнью. Да, он не казнил ни Жукова, ни группы четырех и примкнувшего к ним Шипилова, ни Руденко, уверявшего, что коли закон не предусматривает смертной казни для валютчиков, то Рокотова нельзя казнить. Но Рокотова-то казнили. И новочеркасских рабочих расстреляли. И все это по требованию Хрущева и при единогласной поддержке его кремлевских подельников. Ну, а убеждение в своей непогрешимости, оно нарастало. В 57-м Хрущев еще мог признаться перед коллегами по президиуму: «У меня неустоявшееся мнение». Конечно, какой же еще, если за пару недель до 20-го съезда он мог сказать: «Ежов, наверное, не виноват, честный человек». А вот под конец своего правления Хрущев выражался иначе, цитирую: «Прения, думаю, не нужны, командовать парадом буду я», ну и так далее. Все это сочеталось с гипертрофированным восприятием собственной роли и роли президиума ЦК. Ни один политик Запада и Востока не мог в этом с ним сравняться, ведь он и предводительствуемые им члены кремлевского ареопага возложили на себя ответственность за все – за закупочные цены на коры уток и за выплавку чугуна и стали, за посылку человека в космос, ракет на Кубу и продовольственной помощи в Африку. Они полагали, что в состоянии решать судьбы целых стран и народов, устанавливать дату построения коммунизма и сроки обучения в школе, определять потребность обреченных на будущее коммунистическое счастье советских людей в табаке, хлебе и квадратных метрах жилплощади. Они уверены были, что знают и могут научить других, как выращивать кукурузу в северных широтах и добывать драгоценные металлы, как одеваться, какую живопись любить и какие книги писать и читать. Соединение этих самоуверенностей и супермессианской установки с невеликой грамотностью и предрассудками среды, из которой они вышли, давало уникальные порой результаты.
Вот мне Микоян говорил: «Ты знаешь, какой Окуджава? Это сын старого большевика. А старый большевик тоже был дерьмом. Он был уклонистом, национал-уклонистом. Так что, конечно, дерьмо. У меня есть сын Сергей, инженер. Он окончил институт, когда ему было 24 года. А если бы он окончил 8 классов и года 4 поболтался среди рабочих, то был бы более сильным инженером. И с точки зрения пользы для общества, для государства Сергей Хрущев был бы более полезным, чем сейчас. Я считаю, что зря был поставлен вопрос на сессии Верховного Совета РСФСР об охране природы. Как раз после этого решения я читал в «Известиях» товарища Джубей напечатал статью Паустовского. Вот, называют там какое-то красивое место. Река протекает, березки были, там Поленов еще этюды русской природы писал, а вот тут гравий добывают, воду мутят, рыба страдает, лес рубить нельзя, так как это все природа. Комар будет сосать, не изволь его обидеть, потому что это божья тварь. Но я убью этого комара, вырублю этот лес, если это нужно для народа. Вот как надо, а не слюни распускать. А природа — это ольха, это сорняк. Если бы я был физически в состоянии, я просто 2/3 лесов Российской Федерации вырубил и снова засадил. Потому что это не лес, а дерьмо.
Завершая этот радиочас, я хочу обратиться к Елене Зубковой, с тем же примерно вопросом, который уже задавал Андрею Сорокину. Вот теперь мы узнали о хрущевской советской власти в высшем и узком смысле этих слов. Узнали как никогда много. И мы же наблюдаем нынешнюю российскую власть. Она для масс живет в телевизоре. Если сравнивать, что тут общего, отличного, где тут пресловутая разница во времени?
Давайте сравнивать картинки, да? Вот одна картинка у нас возникает, когда мы читаем вот том, о котором сегодня говорим. Что касается тех нравов и тех порядков, которые существуют в сегодняшних властных структурах в Кремле, то эту картинку мы, как правило, получаем из телевизора. Но из телевизора еще из каких-то отчетов. И это принципиальное, вообще принципиальное отличие. Чем хороша эта книжка? В основном тем, что, ну, понятно, с различными поправками, что это стенограммы, что это написано от руки, что это писали живые люди, но мы тут получили реальные портреты. Да, портреты получились неказистые, я с вами соглашусь. Но вы знаете, все равно это живые люди. Здесь есть какой-то всплеск эмоций. Здесь пусть вопросы не всегда какие-то значительные, но люди решают их как-то так вот всерьез, и это действительно интересно, и они проявляют себя по-разному. Поэтому я говорю, что там есть живая драматургия. То, что ту картинку, которую мы видим сейчас часто в телевизоре, это драматургия не от жизни, а от сценариста. И поэтому уже в этом плане мне очень трудно сравнивать. Опять-таки потому, что очень трудно сравнивать живых людей и тех людей, которые не сколько живут, сколько хотят казаться какими-то. Это абсолютно и другое поколение, и страна другая, и нравы другие. Тут я опять с вами соглашусь, что, конечно, и современные политики очень часто действительно позволяют себе какие-то вещи, подобно самому Никите Сергеевичу. Позволяют себе вещи, которые как бы были совершенно не предусмотрены протоколом, да. Ну, что мы будем сравнивать, да, чем один там лидер, да, или политик отличается от другого. Сейчас как-то их набор все-таки побогаче. Несмотря на то, что, да, у нас две главные действующие фигуры, но вокруг действительно много других политиков. Хрущев заслонял собой все, не только в силу своего положения, но и, вот, собственно говоря, в силу особенностей собственной личности. Он заполнял собой все, потому что он таким был. Школа, вышколенность есть, конечно, лоск, западный лоск, лоск образования, он тоже есть. То, чего не было у Хрущева, в каком-то смысле, может быть, Хрущев был более естественным. Но и какой-то вот такой стены между современными политиками и Хрущевым я бы тоже бы проводить не стала. Все-таки Никита Сергеевич не так далек от сегодняшних, причем в самом хорошем смысле этого слова, не так далек от сегодняшних, как иногда кажется. Мне вообще кажется, что Хрущев – это первый политик современного типа. Что я имею в виду? Это политик, который действительно умел работать на публику, который работал сам над этим, у которого была своя команда, которая над этим работала, политик, который хотел произвести правильное впечатление, это тоже очень свойственно, он себя вел так, как ведут сегодняшние политики, сегодняшние лидеры. Поэтому я думаю, что не так далек он от дня сегодняшнего на самом деле. Кстати, эти книжки тоже об этом. Это очень хорошо показано.
Доктор исторических наук Елена Зубкова. Вместе с ней в этой передаче, посвященной завершившейся недавно трехтомной публикации «Президиум ЦК КПСС 1954-1964 годы», приняли участие ее коллеги, историки Алексей Цамутали, Никита Петров и Андрей Сорокин, который к тому же является гендиректором Роспена, издательства, опубликовавшего этот своеобразный групповой автопортрет хрущевского руководства. Продюсером передачи был Андрей Амочкин. Подготовил и вел ее Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
К 60-летию всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии. Рабство и работорговля запрещаются во всех видах. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство.